эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день! Вы слушаете Теос Медиа. У микрофона Сергей Худеев и «Христианство. Трудные вопросы». Эта передача существует для трудных вопросов о христианской вере. То есть, если вы находите христианство в каком-то отношении неубедительным, вот что-то вам кажется непонятным, странным, неубедительным, что-то вас отталкивает, может быть, от христианства, вы можете этим поделиться. Добро пожаловать с вашими трудными вопросами. Как раз очень рад, если они трудные, если они как-то вас запинают или не дают вам уверовать. Так что добро пожаловать с вашими трудными вопросами. Если вы не верите в Бога, мы очень рады вашим вопросам. Если верите, тоже очень рады. Добро пожаловать. Вопросы можно посылать разными путями. Можно присылать их, оставлять их на нашем сайте theos.fm. theos.fm. Можно... Ой, извините, я оговорился опять. theos.media. theos.media. У нас давно было FM. theos.media. И если вы... Можно присылать по-другому, можно оставлять комментарии на наших, в наших трансляциях в социальных сетях, и можно мне вопросы присылать напрямую на почтовый ящик ask@sergeysobachkalist.ru. ask@sergeysobachkalist.ru. Итак, мы ждем ваших вопросов. Добро пожаловать! И пока мы ждем, я хочу поблагодарить всех, благодаря кому мы продолжаем выходить в эфир. Мы выходим в эфир благодаря тем, что благодаря тому, что наши слушатели нас поддерживают, дают нам возможность далее вещать. И мы вещаем благодаря тем, кто посылает свои 100, 200, 500, ну, может, 1000 рублей на поддержку нашего вещания. Как это сделать, вы можете увидеть на нашем сайте. И если вы хотите поддержать вот конкретно вот эту передачу, вы можете набрать в любом поисковике «Сергей Худеев, Теос Медиа». «Сергей Худеев, Теос Медиа». Итак, мы ждем. И там на первая же ссылка будет вести на страничку моей передачи на Радио Теос, и там вы увидите, как поддержать это вещание. Это будет очень к месту. Мы продолжаем наше вещание благодаря вам. Человек по имени Мышах пишет: «И все-таки различия между христианством и индуизмом чисто технические. В христианстве воплотился Бог, а в индуизме – аватары. Вопрос вкуса». Очень хороший вопрос вы поставили, и люди его часто ставят, им тоже кажется, что вот боговоплощение в христианстве, аватар в индуизме, в этом есть что-то общее. На самом деле нет. Тут просто возникает недоразумение, связанное с переводом, потому что мы привыкли к тому, когда слово «брахман» переводится словом «бог». Это абсолютно неверный перевод. И мы привыкли, что аватара переводится как воплощение. Это тоже абсолютно неверный перевод. Люди ищут ближайшие соответствия в своем языке, в своей культуре. И в христианском контексте высшая реальность – это Бог. В индуизме – это брахман. Ну вот и люди переводят брахман как Бог. Но это ошибка. Дело в том, что индуизм представляет собой радикально другое мировоззрение, которое на философском языке называется пантеизмом. От слова «пан», то есть все и «теос» – «бог». Пантеизм исповедует, что вся реальность есть Бог. То есть все отдельные феномены – люди, боги, явления – они порождаются безличным абсолютом брахманом, как волны порождаются океаном. То есть в рамках индуизма мы обладаем той же природой, что и брахман. И индуист повторяет мантру самую известную мантру в индуизме, тот твам аси, то есть буквально ты то еси. Индуист просто исповедует веру, что он божественен, он обладает божественной природой, он вечен, он неуничтожим, он никогда не возникал, никогда не исчезнет, он тождественен абсолюту. Ему цель, его проблема человека в индуизме в авиде, то есть в неведении, в том, что человек не осознает вот этого отрадного факта, что он на самом деле божественен, вечен, бессмертен, и что он переселялся там из тела в тело, проживал различные приключения, но на самом деле его внутренняя сущность, его джива, она вечно неуничтожима и вот без конца переселяется из тела в тело. И в рамках индуизма воплощение божества может быть ну, сколько угодно. Мы с вами в рамках индуизма воплощение божества. Все на свете есть воплощение божества. Мы как волны на поверхности Божественного океана. Мы только все божественны, только еще этого не поняли пока. Это основная проповедь вот всех и индуизма, и неоиндуистских учителей типа Ошо. Это очень общее место совершенно для New Age, когда ты должен сесть там медитировать, и ты должен понять, что ты-то на самом деле Бог, ты на самом деле божественен, ты вечен, ты не нуждаешься ни в чьей милости, потому что ты сам по себе обладаешь всей полнотой божественности. И там абсолютно другие представления о реальности, о добре и зле, представления библейские о мире. Это теизм, если использовать аналогичный философский термин. В Библии мы никоим образом не божественны, не являемся частью Бога. Между Богом и творением существует бесконечная качественная разница. Бог является личностным, и Бог творит мир по своей воле. Он не какой-то безличный абсолют, на котором волны. Он творит творение по своей воле, он так захотел. Если бы он не захотел нас сотворить, нас бы не было. И мы не единоприродны Богу. Мы отличаемся от Бога, как, не знаю, персонаж отличается от автора. Автор существует на самом деле. Персонаж только потому, что автор его сотворил и поддерживает в бытии. Или как мелодия отличается от скрипача. Скрипач играет мелодию, она существует только благодаря скрипачу, а она не является частью скрипача. Если скрипач перестанет играть, мелодия прекратится. Это принципиально важно, потому что Бог Библии нравственно благ. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Абсолют в индуизме, в исходящих из него течениях New Age, он вне добра и зла. Он содержит в себе абсолютно все. Ну, там, не знаю, Адольф Гитлер – это тоже часть абсолюта, потому что все на свете – часть абсолюта. Все на свете грешники и злодеи – тоже часть абсолюта. В Библии, поскольку Бог нравственно благ, мы не являемся его частью, потому что мы-то грешники. Грех не может быть частью Бога, это абсурдно. Это бессмысленно и с точки зрения библейского откровения, и с точки зрения логики, потому что грех есть порча, умаление, нехватка, недостаток, и в Боге не может быть ничего подобного. Мы грешники, мы отпали от Бога грех, мы отделены от благого Бога нашими грехами. Как говорит английский писатель Честертон, если человек может получить изысканное наслаждение, сдирая шкуру с кошки, то нужно отрицать либо Бога как атеиста, либо нынешнюю близость Бога и человека как христиане. Ну, потому что мы не можем одновременно, человек не может быть одновременно быть садистом и быть частью божества или в хороших даже отношениях с Богом. Грех отделяет нас от Бога. И мы нуждаемся в спасении. Бога воплощение – это абсолютно уникальное событие, когда уникальная личность, Сын Божий, предвечный Сын Божий, который вечно пребывает с Отцом в Святой Троице, стал человеком ради нашего спасения. В отличие от аватара, которая много раз, там аватар может быть сколько угодно, Бога воплощение – это уникальное единичное событие. Сын Божий не стал человеком на время, он не примерил человеческую природу, чтобы ее поносить, а потом отложить. Он стал человеком навсегда. Он не может второй раз воплотиться где-нибудь еще как-нибудь по-другому, потому что Боговоплощение – это событие, которое свершилось навсегда. Он навсегда стал человеком, он навсегда стал одним из нас, во всем подобным нам, кроме греха. И поэтому нет абсолютно ничего общего между христианской верой в Боговоплощение и индуистским представлением о том, что да все мы в сущности боги. В христианском представлении мы никоим образом не боги. Мы призваны стать причастниками божеского естества. Бог хочет дать нам ту жизнь вечную, блаженную, которой обладает Он сам. Но изначально мы творение, мы никоим образом не боги. И поэтому Боговоплощение есть уникальное событие, когда уникальная личность, Сын Божий, единственным и уникальным образом стала человеком. Да, Олег, когда вы идете по улице, вы удивляетесь миру, у меня до сих пор часто ощущение нереальности происходящего. Например, понимаете ли вы, что любая обочина создана Богом, любой куст, любая букашка? У меня так иногда бывает, что иду по дороге и хочется куда-нибудь в сторону сойти и посмотреть, а что там Бог сделал, а что под этими кустиками в той травке? Вот мы идем по одним и тем же проложенным дорогам, а хочется посмотреть больше, это ведь все пронизано Богом. С точки зрения людей это выглядит не совсем нормально, но для меня это тоже процесс богопознания. Но это как раз нормально. Мы призваны признавать Бога в Его творении, радоваться Его чудесам и ликовать о том, что все сотворено Богом. Это есть в псалмах, например. То есть мы можем это увидеть, как постоянно говорится о том, что все творение должно воздавать славу Богу. Так, еще один вопрос. Так, разговаривал с мусульманами, они также абсолютно убеждены, что Мухаммед есть печать пророков, как вы убеждены в том, что Иисус есть Сын Божий. Чем их убежденность хуже вашей? Убежденность может быть не хуже. Убежденность, как субъективное переживание, у них может быть глубже, серьезнее, искреннее. Мы же говорим не о субъективной убежденности, мы говорим о том, а как оно на самом деле. Ошибочные убеждения, они же не становятся истинными от того, что люди в них глубочайшим образом убеждены. И я предлагаю вам не поверить в мою убежденность. Конечно, люди могут быть убеждены во множестве разных ошибочных вещей. Я предлагаю вам поверить в истину, которая от моей, их или чьей бы то ни было еще убежденности не зависит никак. Истина, знаете, вот как еще в школьном учебнике физики, я помню, как я проходил, значит, курс наук в школе в средней, по-моему, в 5-й класс был, у нас была физика, и там было очень хорошее определение реальности. Реальность – это то, что не зависит от нас и наших мыслей об этом. То есть истинность веры не зависит от ее искренности. Люди могут быть абсолютно глубоко убеждены в чем-то ошибочном. Люди бывают, не знаю, там, коммунистами, там, приверженцами каких-то идеологий. Люди могут быть чрезвычайно сильно уверены в чем-то, что не является правдой. И поэтому мы должны смотреть не на то, кто искренне убежден, а на то, какова истина. Можем ли мы ее установить? Можем. Бог не оставил нас в неведении. И мы должны рассмотреть вопрос о том, а кто такой Иисус Христос. Тут, общаясь с мусульманами, нам даже несколько легче, потому что мусульмане верят в Бога, они верят в пророков, и они верят в то, что Иисус – это один из пророков. При этом они не верят в то, что Он умер за наши грехи и воскрес из мертвых. Они не верят в то, что Он Сын Божий. И тут мы можем рассмотреть, какое свидетельство об Иисусе мы должны принять как достоверное. Мы должны сопоставить два свидетельства об Иисусе, библейское и кораническое, и понять, какой из них говорит правду. Вот просто если со стороны подойти. В Новом Завете мы находим свидетельства об Иисусе людей, которые его знали лично. Новозаветные документы созданы при жизни первого-второго поколения учеников Иисуса. Коран создан, ну, больше, чем 6 столетий спустя. Вот какое описание события или описание исторической личности более достоверно? То, которое сделано ближайшими учениками, которые его знали, или то, которое сделано 6 столетий спустя? Я думаю, тут серьезный вопрос, который можно рассмотреть и на который вполне возможно ответить. Это не так трудно, надо просто рассмотреть имеющиеся данные, имеющиеся свидетельства. Мы призваны усердно искать истину. Мы призваны рассматривать свидетельства, которые нам предлагают. Это самый важный вопрос на свете, и нам стоит затратить на него время и усилия. Я знаю, что люди часто говорят, ну, поскольку разные религии учат разному, давайте просто махнем рукой и будем атеистами. Это не выход совершенно, потому что атеизм – это же тоже одна из картин мира. У нас нет оснований принимать атеизм по умолчанию. Более того, атеизм – это, ну, скажем так, самая неразумная ставка. Потому что, как вот Паскаль еще говорил со своим знаменитым пари, если я умер атеистом и ошибся, я проиграл все. Я мог обрести вечную жизнь, и я ее не обрел. Если я умер атеистом и выиграл, я не выиграл ничего. Я помер, меня нет. Если я был верующим и проиграл, я умер, и я ничуть этому не расстроился, потому что меня больше нет, там некому огорчаться. Если я был верующим и выиграл, я обрел вечную жизнь. То есть всегда несравненно разумнее быть верующим. Несравненно разумнее верить в то, что наша жизнь ограничивается смертью. И надо приложить усилия о том, а какая это жизнь, а как мне обрести? Как мне наладить отношения с Богом? И поэтому тут нужно не отмахиваться, нужно разобраться в данном случае в притязаниях обоих религий и понять, где же все-таки истина. Почему выбрали христианство, а не индуизм? Потому что я нахожу индуизм ошибочным. Это причина простая. Я читал вот Бхагавад-гиту, я читал «Источник вечного наслаждения», я читал вот несколько этих книжек, которые исконовские, которые, ну, они неоиндуизм, но, в общем-то, там основные мировоззренческие стандарты индуизма там вполне повторяются. И я считаю индуизм ошибочным. В частности, я считаю реинкарнацию не просто ошибочной, но и довольно бессмысленной доктриной. Потому что что, собственно, реинкарнируется? Вот если я умер, и родился мой реинкарнант предполагаемый, который родился, не знаю, где-нибудь в китайской деревне, и его зовут Лю. И этот Лю не помнит, что когда бы то ни было, был мною. Ну, как я не помню своих предполагаемых прошлых жизней. Ему нет дела до людей, которых я люблю. Он просто не знает об их существовании. Ему нет дела до дела, которого я считал важным. Он вообще об этом не знает. У него другой язык, другая культура, другая национальность, другая религия. Он родился, у него другое детство совершенно, другие события сформировали его личность. На каком же основании мы могли бы говорить, что он – это реинкарнировавшийся я? Что у нас с ним общего? Вот я знаю, что у меня общего. Вот знаете, я вот недавно как-то достал с компьютера мою фотографию, где мне лет... Года 4, наверное. Года 4. Там я с отцом сфотографирован в Владикавказе, тогда это называлось, Орджоникидзе. И, естественно, абсолютно не похож на себя 4-летнего. Прошло больше полувека. Но я знаю, что это я. Почему? А вот у нас общие воспоминания с этим мальчиком. Люди обладают тем, что философы называют привилегированным доступом по отношению к содержанию своего сознания. То есть я знаю свои переживания, свои чувства, свои мысли, свои воспоминания изнутри. Я их знаю так, как их не знает никто другой. И вот у моего предполагаемого реинкарнанта нет привилегированного доступа к моему сознанию. У меня нет привилегированного доступа к моим предполагаемым прошлым жизням. Моя личность сформировалась в ходе моего жизненного пути. Вот я родился в определенной культуре, я говорил на определенном языке, я читал определенные книги, я пережил определенный опыт. У людей, у любых других людей у них другой опыт. Они не являются мною. Поэтому вся доктрина реинкарнации, она оказывается довольно бессмысленной. Что мы вообще имеем в виду, когда мы говорим, в прошлой жизни я был древним египтянином? Какая связь между этим древним египтянином и вами? Что общего у вас с этим древним египтянином, которым вы якобы были? То есть реинкарнация, она не отличается фактически от ситуации просто смерти. Я помер, но потом родился какой-то человек, который не имеет ко мне никакого отношения, меня не знает, ничем на меня не похож. Ну, что тогда реинкарнировалось? Ну, там тем более в индуизме такое милое дело, как реинкарнация в животных или из животных. В прошлой жизни я был котом. Но я был довольно милым котом и наработал себе хорошую карму, и там я реинкарнировался в собаку. Как собака, собаки они любят медитировать, как собака я много медитировал, потом, значит, дослужился до человека. Все это очень хорошо, но что же общего у меня со всеми этими воплощениями? Что дало бы мне основание говорить, что вот это был я? Что у них общего со мною? Я прекрасно понимаю, что у меня общего со мною воспоминания, переживания, история. Вот это самый привилегированный доступ к моей памяти. Но что у меня общего с моим предполагаемым реинкарнантом? Я, да, можно постулировать, что есть некое высшее «я», как говорят нью-эйджеры. Но ведь это высшее «я» – это не «я». Вот есть я знаю сам себя, меня знают другие люди. Высшее я, предполагаемое, ни я его не знаю, ни другие люди его не знают, на каком же основании оно вообще имеет ко мне отношение. То есть сама доктрина реинкарнации, она бессмысленна, на мой взгляд. И это одна из причин, по которым я вот никоим образом не индуист. Михаил, а почему христиане учат, что Бога обязательно нужно задабривать или угождать Ему, а не накажет? Если мы созданы свободными, значит, Бог хотел, чтобы мы были не столько рабами, сколько партнерами во взаимоуважении и свободе, и, в конце концов, в любви. Понимаете, какое дело? Бог создал нас для того, чтобы мы были Его чадами, возлюбленными, и Бог создал нас свободными. Что касается, надо ли Богу угождать, да. Понимаете, в чем дело? У нас слово «угождать», оно имеет... Вот часто это бывает со словами, оно сразу приобретает какой-то дурацкий оттенок, что вот крестьяне, они угождают барину, чтобы барин их не обижал. Подчиненные угождают начальнику, чтобы вот они к нему так подлещиваются, чтобы он там быть у него на хорошем счету. У нас слово «угождать», оно ну, не очень хорошо звучит в современном языке. И угождать в библейском смысле – это творить то, что хорошо, то, что угодно, то, что понравится Богу. Если вы помогли нуждающимся, вы угодили Богу, вы сделали что-то такое, что ему понравилось. Бог одобряет определенные поступки. Бог одобряет любовь, Бог одобряет благочестие, Бог одобряет хранение его заповедей. И угождать Богу – это значит делать то, что Богу понравится, то, что в его глазах является благом, добром. что не будешь угождать, накажет, в Библии говорится, что о христианах, что мы не приняли духа рабства, чтобы нам опять жить в страхе, но духа усыновления, который мы взываем Ава Отче. Сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божии. Мы искуплены, мы приведены в усыновление, мы сделаны Богу родными благодаря искупительному служению Господа нашего Иисуса Христа. Мы не приобрели Божие благоволение нашими усилиями. Пребывая во Христе, мы полностью прощены. Мы не живем в страхе наказания. Мы живем в любви, как говорит апостол. А Христос говорит: если любите меня, соблюдите мои заповеди. То есть мотивация к тому, чтобы угождать Богу, она не та, что вот он накажет. Она та, что мы его любим, мы его чтим, и мы ему служим с огромной радостью, потому что он есть абсолютное добро и любовь, и источник всякого блага. Мы радуемся Богу, и мы любим его, и мы служим ему с охотой и радостью. Другое дело, что бывает так, что человек далек от Бога. Вот он совсем далек от Бога, и для него идея, чтобы угождать Богу из любви, она кажется ему вообще непонятной. И иногда человеку, чтобы отстать от зла, нужно испугаться. Так бывает. Я читал историю обращения одного неонациста. Он там собирался бомбу взорвать вообще в общежитии с иностранными рабочими. Но у него как-то сорвалось. И он все пытался, значит, очень злобный был тип, и он все время пытался совершать какие-то, значит, преступления на почве этого своего нацизма. И потом как-то ему пришла в голову мысль, что если ад существует, то я определенно нахожусь на пути туда. И вот эта его мысль, как-то она его привела в сознание, он потом покаялся, он оставил, значит, это свой нацизм, он отверг всю эту идеологию, раскаялся в этой своей злобе, обратился ко Христу, покаялся, теперь живет как христианин. То есть на каком-то этапе обращения испугаться может быть полезно. Но мы как христиане, как люди, которые уже вошли в общение с Богом, мы не живем в страхе. Мы живем в любви и послушании Богу, потому что мы ему доверяем, мы его любим, мы его чтим. Екатерина, вот про награды и наказания. Иногда усматривают какую-то очень сильную несправедливость. Почему после скроллинга ленты в соцсетях порой становится не по себе? А то вообще заунываешь, глядя на то, как ярко, красиво и интересно некоторые люди проживают свою жизнь. Ну, как в сказке, богатые и знаменитые. У меня все скучно и обыденно, одно и то же каждый день. Порой кажется, что это очень несправедливо. Одним счастье жизнь как картинка, другим страдания и серые будни. Такое чувство, что у Бога есть любимчики, а другие наказаны. Ну, как сказать, когда человек в социальных сетях там что-нибудь постит, как я там был на чудесном острове, общался с чудесными людьми, и там сидел на пляжу, и вообще жизнь ужуировал, это же не значит, что человек счастлив. Это не имеет отношения к счастью вообще. Уровень потребления, он с счастьем связан очень слабо. Проводили исследования, что делает людей счастливыми, это психологические исследования, и оказалось, что богатство как таковое не делает людей счастливыми. То есть, если человек пребывает в горькой вообще нищете, у него есть нечего, то он несчастен, да, это снижает уровень его счастья, но если у человека есть средний достаток, у него есть пища и одежда, он не испытывает острой нужды, он примерно так же счастлив, как мультимиллионер. Потому что мультимиллионер, ну, нам кажется, что да, если бы у меня были какие-то немеренные абсолютно деньги, я мог бы сидеть где-нибудь там на пляжу и ни о чем не думать. Это была бы счастливая жизнь. Это так не работает. Знаете, был такой шотландский модельер Алистер МакКуин, и он был очень талантливый по-своему человек, он создал сеть магазинов модной одежды и обогатился. Он в бедности родился, но вот он Благодаря усердию, своему таланту он выбился, создал сеть магазинов. К 40 годам уже был очень богатым человеком, и он повесился. Вот с точки зрения мирской у человека куча денег, известность, лицо на обложке. Все, значит, у него очень хорошо. И он этого не вынес. Причем выбился из бедности даже. Вроде как сам достиг. То, что у человека есть, не знаю, бриллианты крупные, но это не делает его счастливым. Более того, когда человек имеет деньги, ну, там приходят дополнительные проблемы с этим. Дополнительная головная боль. И то, что люди, у которых есть какие-то большие очень деньги, они вот этим сильно благословлены, а люди среднего достатка, они наказаны, это не так. Тоже исследование, оно выясняло, что делает людей счастливыми. Отношения с другими людьми и отношения с Богом. Исследование проводилось с светскими людьми. Но вот они отметили, что люди семейные, они счастливее одиноких. Люди, у которых много друзей, они счастливее, опять же, одиноких. И люди, которые живут церковной жизнью, они счастливее неверующих. То, что делает нас счастливыми, это отношения с другими. Не то, что я могу поехать там в отпуск куда-нибудь, в какие-нибудь яркие места. Но это не сделает человека счастливым. Это, как вам сказать, человек очень быстро привыкает ко всему. Так работает избыток денег, что первую неделю человек счастлив, а потом он уже воспринимает это как должное, а потом ему очень больно, если у него этот уровень потребления снизится. То есть там просто ловушка. Поэтому счастье – это, знаете, есть очень старая шутка, что ну, не в деньгах счастье, но в них что-то есть. Поэтому неважно, это не делает нас счастливым на самом-то деле. Что касается скучности и обыденности, то тут мы должны просто обратиться к Богу и задаться вопросом, а Он что от меня хочет? Зачем Он меня послал в этот мир? Какое у Него для меня задание? У Бога есть для меня какая-то миссия, какое-то задание, и я должен задаться вопросом, что Он от меня хочет. И вот когда мы служим Богу, мы делаем что-то важное, осмысленное и увлекательное. То есть, когда мы делаем что-то важное и осмысленное, мы уже не испытываем тоски, скуки или огорчения на то, что кто-то там на шикарной машине укатил на шикарный курорт, да пусть себе укатывает. Это мне интересно. Важно, когда мы служим Богу, мы делаем что-то значимое, что-то важное, хорошее и радостное. Елена, у старца Амвросия Оптинского было интересное высказывание, как не тяжел крест, который несет человек, но дерево, из которого он сделан, выросло на почве его сердца. Как это понять? Ну, я не берусь толковать это высказывание, потому что, ну, может, он что-то другое имел, а я веду, а я еще что-нибудь скажу неверное. Но, возможно, речь идет о том, что человек создал себе проблемы вот своими же грехами, потом он с ними мучается. Но я не знаю точно, что имел Святой Амвросий в виду, потому что я не вижу контекста. Игорь, я знаю несколько священников, у которых есть сильное заикание, скорее всего, с ранних лет. Интересно, почему Господь Бог не может помочь излечить им это, если они самостоятельно выбрали серьезный путь служения Ему? Со стороны иногда кажется, что это как наказание, что, может быть, что-то не то говорят. Нет, это определенно не наказание. И Моисей был гуднив и косноязычен, например. Вот он, когда он пытается отказаться от возложенной на него миссии, он говорит, а я вот гугнив и косноязычный. И Бог служит не через человеческую мощь, а через человеческую немощь. Бог может избрать, не знаю, там, идеально красивых артистов с идеально красивым, с идеальным здоровьем, чтобы проповедовать свое слово. Но обычно Бог избирает обычных людей, у которых в том числе могут быть какие-то проблемы со здоровьем, проблемы с заиканием. И человек может служить Богу, несмотря на свои физические какие-то недостатки. И даже благодаря им, потому что, как апостол Павел говорит, чтобы переизбыточествующая сила была приписываема Богу, а не нам. Елена, знаю, что многие в 90-е годы крестили окроплением в 90-е годы из большого количества крещаемых. А правильно ли совершен обряд? Во многих книгах теперь сказано, что только полное погружение обязательно. Советую даже перекреститься с упоминанием «Айч не крещен». Во многих церквях и вовсе не бывает условий для полного погружения в воду в баптистериях. Крещение окроплением действительно. Я сам крещен окроплением. И... возможно, погружение, оно было лучше, и оно более соответствует древнему обычаю, но крещение окроплением, оно совершенно действительно. Крещение, понимаете, это не магия, тут это не технология. Тут не важно, как именно соблюдены все детали. Важно, что человек имеет добрую волю креститься, и вот над ним это крещение совершили. Он по своей воле пришел, и он это крещение принял от церкви. То есть, что касается идеи перекрещиваться, этого ни в коем случае не надо делать, потому что это было бы отрицание самого смысла крещения. Крещение знаменует то, что мы погрузились в смерть Христа, и мы воскресли для новой жизни. Это не то, что можно проделать дважды. Я попробую привести такую аналогию. Вот представьте себе, что там, не знаю, вот я вступил в брак там давно уже, и теперь мне скажут: ты знаешь, вот вы обменялись какими-то очень худосочными кольцами. Ну, мы были тогда были времена бедные, значит, какими-то очень худосочными кольцами, а надо было обменяться более солидными, поэтому у вас сейчас и брака нет. И, естественно, я над этим посмеюсь. В браке-то важно, что мы друг другу дали обетование быть мужем и женой, заботиться друг о друге. Вот брак существует независимо от того, насколько у нас тяжелые кольца. Вот крещение, оно существует независимо от того, как именно вас крестили. Принципиально важно, что вас крестили во имя Отца, Сына и Святого Духа. То есть вы исповедали при этом правую веру. И то, что церковь вам преподавала крещение. Поэтому ни в коем случае не надо перекрещиваться. И нужно успокоиться на том, что то крещение, которое нам было преподано, даже если оно было окроплением, оно действительно... Так, вот пишут, что нас слушают в Киеве. Слава Богу, вот несмотря на все трагические события, которые мы переживаем, слава Богу, что я могу сказать. Ты Христос есть, и что значит быть во Христе? Быть во Христе значит быть в союзе со Христом. Ну, некоторые современные переводы так это и передают. В соединении со Христом, или в союзе со Христом, или в завете со Христом. Этот завет, этот союз, эти отношения со Христом, которые Писание сравнивает с браком, или усыновлением, или службой, или подданством, они проявляются в том, что человек верует в Иисуса Христа как в Бога и Спасителя, он крещен в Его имя, он причащается, как Христос заповедовал, сие творить в Мое воспоминание, и он хранит Его заповеди. То есть быть во Христе – это значит быть в союзе, в соединении со Христом. И мы видим в Священном Писании, говорится, что все вы во Христа, крестившиеся во Христа, облеклись. Или Христос говорит о Евхаристии – «Едущий мою плоть и пьющий мою кровь, во мне пребывает, и я в нем». Он говорит в другом месте, что «если заповеди мои соблюдете, пребудете в моей любви». То есть пребывание во Христе – это значит пребывание в союзе со Христом, которое проявляется в правой вере, таинствах и хранении заповедей. Вот еще такой вопрос. Что вы думаете о мистическом опыте просветления, который переживали индуистские подвижники, Будда и другие выдающиеся деятели мировых религий? Не мог ли Иисус быть также одним из просветленных? Знаете, дело в том, что люди очень к разным приходят выводам относительно структуры мироздания. Люди, опыт просветления – это опыт измененного состояния сознания. То есть я читал об этом там, у того же Оша, там, у этих нью-эйдж всех авторов. Это опыт измененного состояния сознания. Опыт, христианский мистический опыт – это опыт встречи с Богом. Ты не собственное свое сознание как-то перенастроил, ты встретил живого Бога. И Иисус, он определенно не говорит о том, что вы обретете просветление. Нет, он говорит, вы обретете жизнь вечную в Боге. Вячеслав, очень хотелось бы услышать на вопрос, грех ли завещать свое тело науке? Анатолий Вассерман сказал недавно, что полностью завещает свое тело. Спасибо, нет, не грех. Вообще говоря, если вы хотите, там, не знаю, после смерти, чтобы вас использовали в научных целях или разобрали на органы, я думаю, что от этого может произойти та польза, что это будет полезно для того, чтобы научиться лечить какие-то болезни, например. То есть нет, это не грех, это такой альтруистический поступок, который направлен ко благу других, и поэтому нужно в этом какого-то греха нет. Так, что значит покаяться? Как долго нужно каяться, чтобы получить прощение грехов? Понимаете, слово «покаяние», оно может означать несколько две разные вещи. Первое – это, собственно, обращение к Богу. Это радикальный поворот, когда человек принимает решение «я буду веровать в Бога, я буду на него полагаться». И есть покаяние как жизнь в покаянии, потому что мы, уже будучи во Христе, уже будучи приняты и прощены им, мы возрастаем в нашей духовной жизни. Возрастаем мы, в частности, опознавая и отвергая грех. То есть человек мог покаяться, ну и он не думал, что это плохо, это, он не думал, что правильно. Вот он живет какой-то жизнью, и он может думать, что так и надо. Ну вот я читал историю одного человека, который покаялся, обратился ко Христу. Это было где-то в Англии, в XVIII веке, там поголовное пьянство было на тот момент. И он покаялся, по-моему, от проповеди Уэсли, если я не путаю. Было там великое пробуждение. Он покаялся, обратился к Богу. И какое-то время он ходил в церковь, а потом начал понимать, что он-то производитель и торговец спиртным. И до него начало доходить, что нет, я, пожалуй, нехорошо делаю. То есть он там увидел каких-то несчастных пьяниц, что, ну, пожалуй, я плохо я поступаю, что я поставляю им выпивку, которую они себя убивают. И он как-то, значит, перешел на производство чего-то другого. Вот по мере того, как мы возрастаем духовно, мы обнаруживаем в нашей жизни что-то, что нам стоит выбросить, что-то, что нехорошо и не угодно Богу. Это процесс. Ну и кроме того, мы можем спотыкаться и падать. Христианин – это человек не безупречный, это человек, который может падать. Святой апостол Иоанн говорит, если мы говорим, что мы не имеем греха, обманываем самих себя. И покаяние в этом отношении – это процесс, это то, что постоянно с нами происходит. Мы постоянно обнаруживаем, что в нашей жизни нужно исправить, мы время от времени спотыкаемся и падаем, и мы понимаем, что мы тут должны покаяться. В этом отношении покаяние – это длительный процесс. Но тут важно помнить, что весь этот покаяние как процесс, он происходит уже в свете того факта, что мы прощены, приняты Богом. Он нас уже не выгонит. Мы учимся вести себя угодно Ему. Мы учимся поступать так, как заповедует Христос. Какой смысл молиться за врагов? Изменит ли это их сердце? Перестанут ли они быть врагами? смысл молиться за врагов в исполнении Божьей заповеди. То есть молитва за врагов, она меняет нас самих. Повлияет ли она на врагов, ну, мы не знаем. Но мы знаем, что она повлияет на нас самих. И она является огромным утешением, на самом деле, исцелением, потому что мы можем испытывать ярость, гнев и негодование, и нам хочется их всех убить, но в итоге мы убиваем себя. Наша ярость и гнев, она просто разрушает нас, в том числе физически. В том числе у нас это будет там, язва желудка, высокое давление и все что угодно, что бывает от бессильного гнева, который долго копится. И мы призваны не носить какой-то гнев, озлобленность, а молиться Богу о том, чтобы Бог дал нашим врагам покаяние и нам самим. Ну, я обычно молюсь словами: «Господи, помилуй такого-то, прости грехи его и мои, даруй мудрости ему и мне, и настави на пути правды его и меня». И когда мы молимся о людях, которые нас пугают, раздражают, вызывают наше негодование, мы поступаем по воле Божией, и когда мы поступаем по воле Божией, мы обретаем от Бога мир и утешение. То есть, как они там себя поведут, ну, это мы не знаем, это и вопросы к свободной воле. Но мы делаемся агентами Господа в этом мире, когда мы молимся о врагах, когда мы вместо того, чтобы злобствовать и ненавидеть, мы молимся о них, исходя из того, что Христос умер за них тоже, как и за нас. Это трудно, потому что там это глубоко непривычно, потому что вся окружающая атмосфера, она как бы против этого. Но когда мы решаемся поступать по Евангелию, Бог дает нам великое утешение. При том, что это легко и доступно, и не опасно. Это никто не может отследить, за кого вы молитесь. Поэтому это та заповедь Господа из Нагорной проповеди, которую мы можем и должны исполнить. Опыт личного знакомства, соприкосновения с Иисусом Христом и есть просветление. Жизнь во Христе – это просветление. Но нам важно избежать путаницы в терминологии. Когда индуисты, неоиндуисты или адепты New Age говорят о просветлении, они имеют в виду все-таки не встречу с Иисусом Христом, они имеют в виду особенное измененное состояние сознания. И это состояние сознания человек обретает сам. Ну, вот он медитирует, он что-то такое, какую-то практику осуществляет. И в итоге он обретает просветление. Ну, или не обретает, там многие ворчат, что это не работает. В христианстве вы не обретаете сами. Благодать – это то, что вам дает Бог. Это то, что приходит извне. Это то, что вы не можете сами с собой сделать. Это то, что с вами может сделать только Бог. Вот как Бог, который открывает очи слепым. Это не значит, что слепые, они сидели, медитировали, и там, наконец, у них очи открылись в результате их усилий. Нет, это Христос их коснулся, и им открыл очи. Вот точно так же мы обретаем сознание истины, когда это касается Христос. В таких вот около индуистских течениях, поскольку считается, что ты внутри себя божественен, человек только на себя обращен. В христианстве никоим образом не так. Спасение, благодать – это то, что нам дает Христос, не мы сами из себя как-то вытягиваем. Но я вижу, время мое уже подошло к концу, время этой передачи. Большое спасибо вам за внимание, с вами всегда очень интересно, но должен уже прощаться с вами до следующего эфира. До свидания, до новых встреч.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.